В теме часа нас познакомила Светлана Вольская. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Президент США Джордж Буш выступает с ежегодным обращением о положении в стране. Бюджет или самостоятельность? Учреждения культуры России выбирают форму хозяйственной деятельности. Список кандидатов на самую знаменитую кинонаграду «Оскар» за 2006 год. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я напомню главную тему нашей утренней программы. В понедельник вечером в Москве был убит грузинский бизнесмен Зураб Джалагония. Родственники погибшего уверены, что он подвергся нападению на почве национальной неприязни. Ведется расследование по статье «Убийство». В ночь на 14 января в Подмосковье был убит Тимур Манджгаладзе и его друг, выходец из Сухуми, Эмир Регбу. Таким образом, только за январь произошло уже 3 нападения, которые, как подозревают сотрудники правоохранительных органов, были совершены именно на почве национальной неприязни. Как стало известно, правительство Грузии намерено подать иск в Страсбургский суд по правам человека, основываясь на притеснениях этнических грузин в России. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, который мы так или иначе задаем нашим слушателям часто. Сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И обращаю ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. 6 часов 9 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Вашингтоне еще пока начало 11 вечера предыдущего дня, и буквально несколько минут назад президент Соединенных Штатов должен был закончить свое выступление перед обеими палатами Конгресса с ежегодным докладом о положении дел в стране. На прямой связи с нами из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, скажите, закончил ли свое выступление Джордж Буш, и каковы основные тезисы его речи?
Здравствуйте, Никита. Да, только что закончилась эта речь. И прежде всего стоит отметить, что эта речь президента сопутствовала во многом иная ситуация, нежели во время предыдущих его обращений к нации. В отличие от дружественного Бушу Конгресса прошлого созыва, в котором доминировали республиканцы, сегодня в аудитории президента, благодаря победе на ноябрьских выборах Конгресс, большинство составляли демократы. Отмечая это обстоятельство, Буш сказал: «Состав Конгресса изменился, но наши обязанности остаются неизменными». Во время выступления Буша за его спиной сидела спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свое время назвавшая его опасным и некомпетентным. К тому же добрых десяток сенаторов и конгрессменов из числа присутствующих заявили о вступлении в кампанию по выборам президента или рассматриваются как потенциальные претенденты. Президент разбил свою речь на внутреннюю и внешнеполитическую части. Как ожидалось, Буш продолжил защищать свою новую иракскую стратегию, несмотря на усиление ропота недовольства после ее обнародования 2 недели назад. В рамках этой стратегии в Ирак направляются дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Буш сказал: «Наши военачальники и я тщательно взвесили все варианты, обсудили все решения. Я выбрал данный способ действий, как дающий наилучший шанс успеха. Вы должны понимать, что последствия такого провала будут ужасными, далеко идущими». Конец цитаты. Буш обратился к Конгрессу с просьбой дать его стратегии, как он выразился, шанс быть приведенной в действие. Никита?
Алан, эксперты из разряда, скажем так, противников Джорджа Буша говорили, что именно за вопросами внутренней политики Джордж Буш будет, так сказать, скрываться от опасной темы Ирака. И скажите, таким образом сбылись ли опасения таких экспертов?
Я бы сказал, что обе темы, и внутренняя, и внешняя, были в определенном балансе. Но что касается внутренней тематики, Буш выступил с крупной инициативой в сфере энергетики. Он предложил, чтобы в ближайшие 10 лет американцы сократили потребление бензина на 20%. Он сказал, что увеличение национальных нефтяных запасов обеспечит страну надежным нефтяным резервом. Президент также предложил сделать базовое частное медицинское страхование доступным для большего числа американцев. Согласно этому плану, должен быть реформирован налоговый кодекс, и все американцы должны получить единые налоговые льготы на медицинскую страховку. Другой инициативой, прозвучавшей в выступлении президента, стал призыв продолжить программу под названием «Ни одного ребенка за бортом», направленную на совершенствование начального и среднего образования на уровне штатов и административных округов. Джордж Буш также призвал Конгресс законодательно оформить всеобъемлющую иммиграционную реформу, в частности, проголосовать за предоставление нелегалам, с определенными, конечно, оговорками, временных рабочих виз для работы в Соединенных Штатах. Никита?
Спасибо. На прямой связи из Вашингтона с нами был корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Начиная с этого года, российские учреждения культуры ожидают серьезные перемены. Театрам, музеям, оркестрам и другим структурам предстоит выбрать форму хозяйственной деятельности. Останутся они государственными учреждениями или превратятся в так называемые автономные. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
В декабре в России пройдут выборы в Государственную Думу. В следующем году – президентские, напоминает руководитель Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой.
Понятно, что 2007 год – год, когда меньше всего будут говорить и думать о том, что происходит в культуре, потому что политическая жизнь будет достаточно активной, и тем не менее в сфере культуры будут происходить весьма серьезные процессы. Я бы хотел сказать об одной очень конкретной вещи. Именно в 2007 году мы начнем переход в новую организационно-правовую форму. Форму автономного учреждения.
Это значит, что учреждения должны будут выбрать, останутся ли они бюджетными или превратятся в независимые. И в значительной степени, отказавшись от финансовой поддержки государства, при этом смогут самостоятельно распоряжаться своими доходами. От продажи билетов, буклетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской поддержки. При этом какая-то помощь из бюджета все-таки сохранится через систему грантов. Дело это совершенно новое, подчеркивает Михаил Швыдкой.
Еще нет целого ряда необходимых документов, разного рода подзаконных актов, регламентов, но вступил в силу закон, подписанный президентом, и учреждения уже к этой форме начинают присматриваться. Это серьезный процесс. И я вам скажу сразу, что, наверное, первым учреждением, которое попробует такую форму освоить, будет ни много ни мало, как Московская филармония. Я думаю, что автономное учреждение, конечно же, в первую очередь привлечет внимание и будет интересным для театрально-концертных учреждений, прежде всего.
Причем не всех, а наиболее крупных и финансово успешных. А Московская филармония – крупнейшая в России. Закон об автономных учреждениях принимался на фоне жарких споров и протестов со стороны этих самых учреждений культуры. Поскольку изначально предполагалось, что форму хозяйствования навяжут сверху, это грозило маленьким провинциальным театрам, галереям и прочим полным крахом. По счастью, теперь этого не произойдет. Пускаться в автономное плавание или нет – дело добровольное. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
6:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин отверг критику Запада в адрес России. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. В Китае власти по-прежнему контролируют средства массовой информации, заявили «Репортеры без границ». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Назначат ли в ближайшее время Чечне нового президента? Освободит ли Алу Алханов президентское кресло для ставленника премьер-министра Рамзана Кадырова? В российской печати уже названо имя возможного преемника президента Алханова. Эту тему обсуждают гости программы, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов и главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков и чеченский политолог Зайнди Чалтаев. Ведет программу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода». 6:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и само собой, разумеется, что мы начинаем с теннисных новостей из Австралии.
Да, на открытом чемпионате Австралии по теннису сегодня проходит заключительный матч 1/4 финала. И завершилась первая встреча у женщин с участием двух россиянок. Мария Шарапова с трудом одержала верх над Анной Чеквитадзе 7-6, 7-5. И соперница Шараповой по полуфиналу определится во встрече бельгийки Ким Клейстерс и швейцарки Мартины Хингис, которая началась несколько минут назад, и пока там впереди Хингис 4-2 в первом сете. Позже состоятся два мужских четвертьфинала. В них сыграют россиянин Николай Давыденко с немцем Томми Хаусом и испанец Рафаэль Надаль с чилийцем Фернандо Гонсалесом. В девятом туре крупного шахматного турнира в Эйканзее. Гроссмейстеры, которые входят в группу лидеров, завершили свои партии ничьими. Так сыграли болгарин Веселин Топалов с Левоном Ароняном из Армении, россиянин Владимир Крамник со своим соотечественником Петром Свидлером и Теймур Раджабов из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсоном. Теперь у Топалова 6,5 очков, у Раджабова 6, и по 5,5 набрали Аронян, Крамник и Свидлер. Лондонский «Челси» стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу. Во вторник в ответном полуфинальном матче он обыграл клуб второй лиги «Уикомб» 4-0. Напомню, что в первой встрече была ничья 1-1. По два мяча забили Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпорт. В финале соперником «Челси» станет победитель пары «Арсенал-Тоттенхэм». Волейболисты «Локомотива Белогорья» в предпоследнем 9-м туре группового турнира Лиги чемпионов принимали соперников из французского тура и одержали победу 3-2. Заключительный матч «Локомотив Белогорья» проведет с аутсайдером группы А, австрийским «Тиролем», и в случае победы он займет 3-е место в группе и получит право выступать в плей-офф. Во вторник очередной тур был сыгран в российской хоккейной суперлиге. Лидер чемпионата «Акбарс» на своей площадке выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 3-1. Одержал победу идущий на втором месте «Авангард». Он дома одолел «Ладу» 2-0. Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Локомотива» 0-3. У «Акбарса» стало 90 очков, при этом казанский клуб имеет игру в запасе на 5 меньше у «Авангарда», и на третьем месте идет Магнитогорский «Металлург». У него 78 очков. А из других матчей тура выделили крупную победу московского «Динамо» над крыльями «Советов» 7-1. На чемпионате Европы по фигурному катанию в Варшаве вчера были проведены первые старты. Танцевальные пары исполняли обязательный танец. И лучшим в нем стал дуэт из Франции Изабель Делабель, Оливье Шенфельдер. Чемпионы мира болгары Албена Денкова и Максим Ставийский показали лишь третий результат, уступив российской паре Оксане Домниной и Максиму Шабулину 43 балла. Спортивные пары выступали вчера с короткой программой. Первое место занял немецкий дуэт Алена Савченко Робин Шалковы, второе россиянин Мария Петрова Алексей Тихонов и третье польские фигуристы Дорота и Мариуш Зюдики. И сегодня будет разыгран первый комплект наград среди спортивных пар.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Президент Американской киноакадемии вместе с актрисой Сельмой Хайек огласили список кандидатов на премию «Оскар» за 2006 год. С подробностями мой коллега в Нью-Йорке Ян Рунов.
В отборе кандидатов на высшую кинопремию Америки, как всегда, много спорного и немало сюрпризов. Примечательно, например, что мюзикл «Девушки мечты», получивший номинации в 8 категориях, больше, чем любой другой фильм, не назван в числе претендентов на лучший фильм года, а режиссера фильма нет среди кандидатов на режиссерскую премию. Фильм «Вавилон» получил 7 номинаций. Кроме него, в главной категории «Лучший фильм» стоят «Отступники», «Письма с Иваджимы», «Маленькая мисс Счастье» и «Королева». «Удивил ли вас этот список?» — спросил я у кинокритика и историка кино Джеймса Уэлша. Сюрпризы, да. Например, «Маленькая мисс Счастье» — хороший фильм, но странно его видеть в столь солидной компании. Я бы вместо него скорее хотел увидеть в списке «Последнего короля Шотландии» или «Прекратить огонь» о терроризме в Южной Африке. Мне жаль, что кинокартина «Флаги наших отцов» Иствуда вообще отсутствует в главных номинациях. Но это, я думаю, слишком глубокий политический фильм для кино. Академии. Зато «Письма с Иваджимы» Клинта Иствуда отмечены номинацией в категории «Лучший режиссер». Так что было бы странно видеть оба его фильма в одном списке. Присутствие фильма Мартина Скорсезе «Отступники» не явилось для вас сюрпризом? Это своего рода реверанс Мартину Скорсезе, которого киноакадемия долго лишала Оскара по тем или иным причинам. Я не считаю «Отступников» лучшей работой Скорсезе. У него много великолепных фильмов, которым «Отступники» явно уступают в качестве. Этот фильм сделан очень профессионально, смотрится с напряжением, но, как говорится, тем для размышлений в нем немного. В списке режиссеров, кандидатов на «Оскара» у меня никто не вызывает сомнений. Но, опять же, Скорсезе здесь может получить премию скорее за совокупность прежних работ, чем за его последний фильм. Киноакадемия хочет как бы искупить свою вину перед одним из известнейших режиссеров Америки. Теми же чувствами, на мой взгляд, руководствовались члены Киноакадемии, включая в список лучших исполнителей мужской роли Питера О'Тула. Он, как и Скорсезе, был много раз номинирован, но ни разу не получил Оскара. И если получит на этот раз, то скорее из-за сочувствия старейшему актеру. Хотя, если говорить исключительно о лучших исполнителях прошедшего киногода, то я бы отметил в первую очередь Фореста Уитакера, сыгравшего Иди Амина. Да, я думаю, Уитакер номер один. А среди актрис? Трудный выбор. Кейт Уинслет прекрасно сыграла в «Детях», но Оскара получит скорее Хелен Миррен за «Королеву». В ее игре столько тонких нюансов. Так что, я думаю, среди актеров на этот раз высшие премии получат «Король» и «Королева». Это был Джеймс Уэлш, редактор американского ежеквартальника «Литература. Кино». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
6:22 в Москве, и продолжит утреннюю программу «Большая передача наших нью-йоркских коллег».
Президент Буш устанавливает задачи последних двух лет президентства, послесловие к выступлению о положении страны. Что услышали представители Комитета защиты журналистов на встрече в российском МИДе? Премьера сенсационного фильма. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нынешнее выступление президента Буша о положении в стране явно стало для него поводом не только изложить свои планы, но и попытаться определить свое политическое и отчасти историческое наследие. Слово Яну Рунову.
После вчерашнего ежегодного доклада о положении в стране, Бушу остался еще один, последний такой доклад через год. Успеет ли он в оставшиеся 24 месяца осуществить что-то из тех больших планов, с которыми пришел в Белый дом 6 лет назад? Есть ли у него еще политическое будущее? И каким он останется в истории Америки? Ответить на эти вопросы я попросил президента Института общественных интересов в городе Маунт-Плезант, штат Айова, Дона Рактора. Если он сможет значительно реформировать хотя бы нашу систему здравоохранения, это станет историческим актом. Если ему удастся не только увеличить американский контингент в Ираке, но и изменить там ситуацию, что приведет к демократизации Ближнего Востока, как он планировал, это тоже станет исторической победой не только Буша, но и всего мира. 24 месяца – это мало и это много. Например, нельзя сбрасывать со счетов, что может произойти террористический акт, как это было 11 сентября 2001 года. Тогда популярность Буша резко пошла вверх, ибо он быстро мобилизовал силы для ответных мер. Если в случае новой атаки он прореагирует столь же решительно, это может поднять его престиж в истории. И все же, не войдет ли Буш в историю Соединенных Штатов как президент больших неосуществленных планов? Возможно, однако лучше быть осторожными в предсказаниях. Гарри Трумэн в начале своего президентства был предметом насмешек журналистов, историков, политиков. Но прошло время, и о Трумэне стали судить по его делам. Его роль в истории возросла. Не исключено, что с Бушем произойдет то же самое. Почти каждый президент Соединенных Штатов выглядел не слишком хорошо, когда покидал свой пост. Исключение составляли разве что Рейган и Эйзенхауэр. Сейчас рейтинг Буша очень низок. Но пройдет лет 20-30, и люди вполне возможно будут смотреть на него по-иному. Так что будем осторожнее в своих заключениях об исторической роли нынешнего президента, у которого сегодня низкий рейтинг. Это был Дон Рактор, историк и политолог, глава Института общественных интересов в городе Маунт-Плезант, штат Айова.
Рассказывал Ян Рунов. Что в действительности услышали на встрече в Министерстве иностранных дел представители Американского комитета защиты журналистов? В изложении российских средств информации им сообщили о том, что прокуратура завела по делу Анны Политковской уголовные дела против чеченских милиционеров. Но этот факт вскоре опровергли официальные российские лица. Во вторник вечером мне удалось связаться с координатором Восточноевропейского отдела Комитета защиты журналистов Ниной Огняновой. Прежде всего, я хотела бы сказать о том, что мы благодарны Министерству иностранных дел за согласие встретиться с нами. На наш взгляд, это была продуктивная встреча, первый важный шаг на пути установления диалога с российскими властями.
Мы сочли стоящей внимания российской и международной общественности информацию, полученную от Министерства иностранных дел о том, что Генеральная прокуратура России начала уголовное расследование по делу об убийстве Политковской, в котором фигурируют имена чеченских милиционеров. Сложилось ли у вас ощущение, что у следствия есть подозреваемые?
Нет.
Мы не углублялись в такие детали, но нам дали понять, что это не единственная версия. Госпожа Огнянова, согласно данным вашей организации, Комитета защиты журналистов, Россия за время президентства Владимира Путина была одним из самых опасных для журналистов мест. В прошлом вы отчасти возлагали ответственность за это на российские власти, которые не обеспечивали реального расследования этих преступлений. Изменилось ли, на ваш взгляд, что-то после убийства Анны Политковской? Мы были воодушевлены заявлением президента Путина во время его встречи с канцлером Германии в Сочи о том, что расследование убийства Анны Политковской ведется в полную силу. Наша нынешняя встреча с представителями Министерства иностранных дел, во время которой, как нам кажется, мы нашли взаимопонимание, также внушает надежду. Сейчас у нас есть все основания верить в то, что российские власти, по крайней мере, в деле Анны Политковской, действительно намерены раскрыть это преступление. Планирует ли американский комитет защиты журналистов дальнейшие акции в поддержку российских коллег? Мы надеемся, что диалог с российскими властями будет продолжен. Мы бы хотели встретиться в будущем не только с представителями МИДа, но и с руководителями Генеральной прокуратуры и администрации президента Путина. Говорила координатор восточноевропейских программ Комитета защиты журналистов Нина Огнянова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 января, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Очередное убийство выходца из Грузии в Москве, мнение следствия и официального Тбилиси. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости. У нас есть уже первое сообщение от слушателей из Москвы. «Я всегда любил грузин, был грузин мой младший сын, а теперь в который раз младший сын уже абхаз». Вот таким стихотворением ответил слушатель, который, к сожалению, не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема передачи – новая система деления областей знаний на школьные предметы. Гости программы – преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и сотрудник Института теоретической экспериментальной физики Игорь Акштейн. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил сегодня с ежегодным обращением о положении страны. Президент, в частности, использовал традиционную речь в Конгрессе США, чтобы вновь привести аргументы в пользу своего решения отправить в Ирак дополнительные войска. Российский президент Владимир Путин отверг раздающуюся на Западе критику в адрес России. Выступая в Сочи после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди, Путин заявил, что критика вызвана нежеланием учитывать российские интересы. Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Ливане. Госдепартамент США обвинил просирийскую оппозицию в использовании насилия и угроз для достижения политических целей. Во вторник по призыву группировки «Хизбаллах» в Ливане началась массовая забастовка с призывом к отставке правительства. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ и общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. Министр иностранных дел Армении Вартан Асканян заявил о необходимости улучшить отношения между Ереваном и Анкарой. К этому, по словам Асканяна, подталкивает совершенное в Стамбуле убийство турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах, заявил генеральный прокурор страны. В Литве в низовьях реки Неман из-за необычайно теплой зимы и шквального ветра оказались затоплены 9 сел. В Китае власти по-прежнему контролируют СМИ, заявила правозащитная организация «Репортеры без границ».
А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью -11, -13 градусов. Днем небольшой снег от -6 до -8 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром днем слабый снег. Температура ночью от -11 до -13. Днем -8, -10 градусов. На юге в Москве в понедельник неизвестные зарезали бизнесмена из Грузии Зураба Джалагония. В прокуратуре столицы возбуждено уголовное дело по статье убийства. Родственники и близкие погибшего уверены, что преступление совершено на почве национальной неприязни. В подробностях этого дела, которое послужило причиной для главной темы нашего утреннего эфира, разбирался корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
По данным милиции, в понедельник вечером около 10 человек напали на 47-летнего Зураба Джалагония неподалеку от места жительства гражданина Грузии. Мужчина громко разговаривал по мобильному телефону на грузинском языке, что и стало поводом для нападения, считают родственники и знакомые погибшего. Неизвестные нанесли 6 ударов ножом в живот и грудь Джалагония. По информации в правоохранительных органах, смерть наступила в 18:30 вечера. Во время осмотра тела погибшего в кармане у него нашли кошелек с деньгами, ключи от автомобиля и водительское удостоверение. В прокуратуре Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Родственники и знакомые погибшего уверены, что преступление совершено на почве национальной неприязни, говорит знакомый Зураба Джалагонии и его коллега по бизнесу Фридон Гагличадзе.
Информация такая. Человек вышел выгуливать собаку в сквере, там около дома у него. Не знаю, выпивали там, бутылки тоже валялись. Они услышали, он по телефону громко разговаривает. Услышали громкий разговор, не русский его. И напали, оказывается. Вот.
Скажите, а вы это связываете в первую очередь, конечно же, с тем, что вот он говорил на грузинском языке?
Да, с кем-то разговаривал на грузинском языке. С другом. Хранить не готовы, да, вообще-то хотели отправить на родину и там похоронить. Но жена не разрешает. Здесь хочет она. У него отец живой еще, пожилой человек. Он туда требует.
Зураб Джалагония уже более 10 лет легально проживал в Москве. В столице у него осталась русская жена и ребенок. Напомним, нападение на Зураба Джалагонию стало уже третьим за январь наступившего года. В ночь на 14 января в подмосковном Орехово-Зуеве неизвестные напали на Тимура Манджгаладзе и его знакомого Эмира Ригбу из Сухуми. Нанесенные ранения оказались смертельными. Преступников, совершивших двойное убийство, удалось задержать. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в продолжении этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос отвечали жители и гости Екатеринбурга.
Я даже вот один раз в автобусе ехала. Одна женщина меня как бы оскорбила даже, что я сижу, она стоит, она русская, а я не русская. Я ничего не сказала. Я молча сидела и все.
Во времена Советского Союза патриотическая путевка у нас была Прибалтика. И вот там, услышав на улице русскую речь, даже подойдя с вопросом кому-то из жителей, очень часто бывало, что они просто не отвечали и проходили мимо.
Отдыхала в Прибалтике. Говорили, что там очень злые люди. Когда побывала там, я этого не заметила. Очень милые люди, приятно общались.
Ни разу не сталкивалась с этим. Я русский, я рад этому.
Моя близкая подруга, она сама из Ташкента, хотя по национальности русская. Она прожила там всю жизнь.
и там родились ее родители. И несмотря на это, сейчас вроде как бы она коренная ташкентка, но сейчас ей говорят: вы русские, убирайтесь в Россию.
Да ну ерунда какая-то. Я сам бывший офицер, 25 лет отслужил в Средней Азии. Сейчас обратно еду туда. По глупости сюда приехал, в нашу Россию, где не нужен никому стал. А так нормально все там?
Нет, никогда. Просто я, наверное, очень доброжелательный человек, ко мне всегда хорошо относится.
Последний случай могу вспомнить году в 92-м в Украине, когда на вопрос «бабушка, почем семечки?» она упорно не отвечала, а вот на вопрос «бабка, семечки, скильки?» ответила сразу же и без задержек.
Мне не приходилось сталкиваться с тем, чтобы меня как-то обижали за то, что я русская. Но вот у меня мама, считая, что она еврейка, она от этого не испытывала никаких притеснений никогда, но чуть что у нее любимая поговорка: «я еврейка, и пусть меня погромят».
Нет, не нарушилось. Кипр, Испания, Франция, ну вся Прибалтика. Я думаю, все от человека зависит. Смотря как себя вести.
Нет, нет, вообще никогда не было. Для меня это никакой разницы не составляет. Что татарин, что русский, что там узбек. Чего нам ссориться-то, из-за чего?
У меня в школе была учительница. И просто вот ко всем, кто не русский, она постоянно занижала оценки, всегда находила повод наругать. И вот у меня вот до сих пор на нее осталась такая обида, что она так нас, ну, принижала по сравнению с другими.
Приезжаешь в Союзную Республику, особенно на юг, дискомфорт какой-то легкий такой бывал.
Я из Баку сталкиваюсь и бюрократической волокиты, и на национальной почве, особенно жилищно-бытовой сфере, при рассмотрении жалоб.
Со мной такого не случалось. Я сама не делаю разницы такой. То есть, если ты на этом не акцентируешь, и к тебе такое же отношение.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, сталкивались ли они с проявлениями этнической нетерпимости. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В ближайшие дни в Америке на прилавке книжных магазинов поступит 36-й роман Нормана Мейлера «Замок в лесу». Роман начинается с истории предков Адольфа Гитлера, рассказывает о его детстве и отрочестве, о том, как его личность формировали гомосексуальные и кровосмесительные связи в семье. Повествование ведется от лица сатаны, который приметил будущего фюрера еще в его детские годы. В течение 2 лет Мейлер тщательно изучал материалы о Гитлере и его семье. «Замок в лесу» получил смешанные оценки критиков. Главный упрек, адресованный писателю, — отсутствие новых фактов, проливающих свет на природу личности Гитлера. Норман Мейлер, автор таких книг, как «Нагие и мертвые», «Американская мечта», «Армии ночи», «Песнь палача» и других. Греция попросила аукцион Кристи снять с торгов 850 предметов, принадлежащих греческому королю Георгу I, застреленному в 1913 году анархистом. Торги назначены на конец недели. Эти предметы оцениваются в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Среди них работы Фаберже, часы, фигурки животных, яйцо-бомбоньерка, фигурка слона из горного хрусталя в золотой инкрустации, а также столовое серебро. По словам греческого министра культуры, эти предметы являются частью новой истории Греции и ее наследием. Греческое правительство угрожает аукциону прибегнуть к легальным мерам, если ее просьба не будет учтена. Сан-Франциская опера объявила репертуар на очередной сезон. Из 11 спектаклей 10 будут впервые поставлены на сцене театра. Среди них новая опера Филиппа Гласса, оперы Вагнера, «Ариадант» Генделя, «Похождение повесы» Стравинского и другие классические произведения. Новый сезон откроется 7 сентября оперой Сен-Санса «Самсон и Далила». Главные партии исполнят Ольга Бородина и Клифтон Форбис. Правозащитники Малайзии подвергли острой критике решение правительства запретить книгу «8 марта», рассказывающую о столкновениях на расовой почве в 2001 году. В ходе этих столкновений между малайцами и индийцами погибло 6 человек. Малайцы составляют 60% населения страны, китайцы – 26%, индийцы – 8%.
В общем, правительство запретило 17 книг. Среди них исследование «Ислам и Запад», написанное по следам трагических событий 11 сентября 2001 года. В прошлом месяце премьер-министр Абдулла Ахмад Бадави признал, что межрасовые отношения в стране хрупкие, и эту проблему следует обсуждать открыто. В понедельник в баварском городе Вольфратсхаузен был похоронен известный немецкий писатель Фридрих Хитцер, автор книг «Ленин в Мюнхене», «Что происходит с Россией», «Я родился 5000 лет назад», «Прощай, Татьяна» и других. Фридрих Хитцер переводил прозу Чингиза Айтматова, Даниила Гранина, публицистику Александра Яковлева и других. Он неоднократно выступал на волнах «Радио Свобода».
Панораму культурных событий подготовил мой коллега Игорь Померанцев. 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно в это время, обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Обнинска расскажет корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Газета областного правительства «Весть» рассказывает о неожиданной проблеме, с которой столкнулись строители нового моста через Аку. График работ может сорваться из-за двух десятков калужан, не желающих покидать свои избушки, мешающие строительству моста. Может быть, задает вопрос газета «Весть», люди рассчитывают на повторение бутовского варианта, когда журналисты и правозащитники встали на сторону семьи, которую власти должны были переселить из ветхого жилья в новостройку. Газета «Весть» дает ответ. У нас не тот вариант, у нас не будет второго Бутова, не та в Калуге ситуация. Конец цитаты. Еще «Весть» пишет о том, что чиновники стараются решить эту проблему, но в ответ получают, цитата, «жлобство недовольных». Под обвалом квартирной пирамиды оказались десятки калужан-дольщиков, вложивших деньги в строительство квартир в калужском доме номер 18 на Сиреневом бульваре, пишет газета «Знамя». 50 человек встали в пикет у здания областной администрации, требуя помощи от властей. Газета «Знамя» сообщает, что к народу вышел заместитель губернатора Евгений Кеник и сказал, что дольщики обманули сами себя, погнавшись за обещаниями дешевого жилья. И решать эту проблему надо не на улице, а в суде. Конец цитаты. Газета «Деловая провинция» отмечает, что главный архитектор калужских жилищных пирамид, директор фирмы «Калуга-градостроитель» Владимир Домбровский, на днях пытался оспорить 7-летний срок, полученный им в суде. Но кассационная коллегия областного суда не изменила приговор. Домбровский отличился тем, что продавал одну квартиру двум покупателям. Газета «Деловая провинция» публикует открытое письмо пенсионера Владимира Антонова вице-губернатору Валерию Логинову. Автора письма возмутили слова чиновника, сказанные на местном телевидении. Вице-губернатор укорял стариков за то, что они отказываются от соцпакетов, а потом приходят с жалобами на нехватку денег на лекарства. А причина в том, пишет пенсионер, что практически никаких лекарств, необходимых нам для лечения, мы получить не можем. За первый год из списка лекарств, которые можно было получить бесплатно, были исключены десятки, а за второй – сотни препаратов. Имея эти льготы, мы все равно воспользоваться ими не могли. А отказавшись от них, на эти копейки хоть корвалолу купим. Так что мы не дураки, а такие же разумные люди, как и вы, только больные и нищие. Конец цитаты. Народная газета, издающаяся в Обнинске, втором городе Калужской области, под заголовком «Нормальность аномальности», публикует статью о местных климатических изменениях. В ней приводятся расчеты специалиста Мирового центра метеоданных Вячеслава Разуваева, из которых следует, что за 30 лет климат Калужской области значительно потеплел, особенно из-за зимних оттепелей. Газета делает вывод, что участившиеся погодные аномалии стали обычными явлениями нашей жизни.
С наиболее интересными темами газет Обнинска вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Ну а сейчас в Москве 7:15, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Владимир Путин отверг критику Запада в адрес России. Президент США Джордж Буш закончил свое выступление с ежегодным обращением о положении в стране. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. В Китае власти по-прежнему контролируют средства массовой информации, заявили «Репортеры без границ». Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственный долг России к концу 2009 года составит 3 триллиона 233 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с текущим показателем более чем на 30%, говорится в утвержденном правительством перспективном финансовом плане на ближайшие три года. В том числе государственный внешний долг составит 1 триллион 63 миллиарда рублей, а внутренний – 2 триллиона 170 миллиардов рублей. Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу, и в частности выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с законом однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза включили развитие стратегических отношений с Россией в список приоритетных мер по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении первого в 2007 году заседания Совета Евросоюза по внешним делам. Вместе с тем в документе отмечается необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также говорится о развитии энергетического сотрудничества с соседними странами и регионами и о расширении партнерства с ведущими мировыми потребителями энергоресурсов, в том числе США, Индией и Китаем. Более 2/3 предприятий малого бизнеса в России так или иначе сталкиваются с коррупционными проявлениями. Как сообщил руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, около 40% малых и средних предприятий не в состоянии развивать свой бизнес по причине коррупции, а 60% считают, что государственные заказы распределяются чиновниками среди связанных с ними или близких им компаний. В итоге, по словам Сергея Борисова, непроизводственные издержки малого бизнеса, включая коррупционные, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. А я напоминаю, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар, 34 рубля 10 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 30 центов. 6 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Накануне в программе «Время гостей» о политической ситуации в современной России дискутировали депутаты Государственной Думы Владимир Симаго, фракции «Единая Россия», и Владимир Рыжков, Республиканская партия. Вел программу Михаил Соколов.
В центре внимания был законопроект единороссов. Предложили еще больше ограничить право граждан на митинги и демонстрации. Давайте мы начнем с Владимира Симаго. Вот вы автор.
Одним из анахронизмов, по моему мнению, является вот как раз это волеизъявление граждан через шествия, митинги, демонстрации. Конституция не позволяет нам запрещать что-либо, особенно когда речь идет о выражении воли политической или когда мы социальный, какой другой. Вы снимаете небольшой зал, предположим, Красный уголок при ЖЭКе. Если у вас есть больше денег, вы берете Дом культуры, если еще больше — Лужники. Если совсем нет денег, вы приходите на опушку леса и выражаете.
Я не против. Все за деньги. Выражаться исключительно.
Почему
за деньги?
На опушке без денег?
А если в городе? На площади?
Если в городе, на площади. И представьте себе, что в этом городе, на этой площади живете вы. Живет, да, ваша соседка, больная старушка, которая совершенно не хочет, чтобы у нее под окнами орали люди. Нужно выделить специальные заповедники для волеизъявления, как гайд-парк.
Одиозная совершенно норма в этом законопроекте была, какая? Что митинги нельзя проводить за 2 недели до и 2 недели после выборов.
Мы ее, к сожалению, убрали, что на какие-то действия Центра избиркома нельзя реагировать, а уж тем более воздействовать через уличные манифестации.
Владимир Рыжков.
История с повторным внесением напоминает мне историю в плохом ресторане, когда вам приносят, мягко говоря, слегка протухшую рыбу. рыбу, а вы просите что-то с этим сделать, официант уносит рыбу, посыпает ее немножко укропчиком и приносит обратно. Суть закона осталась неизменная. Мы имеем дело с откровенно антиконституционной инициативой. В той части Конституции, где речь идет о конституционных правах и свободах граждан, четко и ясно сказано, что граждане имеют право мирно, без оружия, собираться на митинги, демонстрации. При этом сказано, что Конституция является законом прямого действия и не может корректироваться федеральными законами. Они предлагают дать право чиновникам определять, кто из граждан России является экстремистом, имеет умысел экстремистский. Дело в том, что авторы предлагают дать Генеральной прокуратуре, нет, Владимир Ильич, я знаю ваш закон, видимо, лучше, чем вы, запрещать митинги, демонстрации в том случае, если генеральный прокурор или зам генерального прокурора усмотрит в намерениях или действиях граждан России экстремистские проявления. А я напомню нашим слушателям, что критика начальства любого тоже может толковаться по этому закону как экстремизм. То есть чиновник ставится этим законопроектом выше, чем Конституция. По основам права, и суд не может ограничивать права человека конституционные, иначе как в тех случаях, прямо предусмотренных Конституцией. Но при этом Конституция не дает даже законодателю права ограничивать другие права человека, например, свободу слова. Я вас уверяю, что легкой прогулкой принятие этого закона не будет. Ваша законодательная инициатива бесспорно прямо противоречит Конституции и не может быть даже принята к рассмотрению Государственной Думой. То, что вы внесли, не лезет ни в какие ворота.
Я понял.
Даже в авторитарных странах законодательство более либеральное по отношению к оппозиции. У граждан должно быть право выйти и протестовать. Другие возможности влиять на государство резко сократились. Телевидение полностью подконтрольным Кремлю и пропагандистской машиной. Выборы в очень большой степени фальсифицируются и манипулируются, главным образом, недопуском оппозиции. А на сегодняшний день единственный действенный механизм стали демонстрации и митинги. Именно демонстрации и митинги смогли, а хотя бы отчасти, улучшить ситуацию по монетизации, спасли Байкал. Поэтому, на мой взгляд, вот эта попытка ограничить еще и свободу митингов и демонстраций просто приведет к тому, что напряжение в котле под закрученной крышкой будет нарастать, и дальше уже непрогнозируемые события.
В передаче Михаила Соколова «Время гостей» беседовали Владимир Семага и Владимир Рыжков. Ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжит передача нью-йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о киносенсации, затмившей процедуру объявления кандидатов на «Оскара». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты оказались в глубоком туристическом кризисе, заявила во вторник Ассоциация индустрии туризма. И он обходится стране очень дорого. За 6 лет с 2000 года число иностранных туристов, приезжающих в США, упало на 20%. Это 58 миллионов человек, которые бы потратили в Америке почти 100 миллиардов долларов и обеспечили рабочими местами почти 200 тысяч американцев. Профессионалы туристического бизнеса упоминают среди виновных визовый процесс, обремененный массой, по их словам, бюрократических требований, оформление визы часто занимает больше 3 месяцев, неприветливый имидж сотрудников пограничной службы и неверное представление о том, что визитеров встречают на рубежах страны как потенциальных преступников. Индустрия туризма намерена инвестировать миллионы долларов в пропаганду американского имиджа за границей и в улучшение системы обслуживания туристов, прибывающих в США. 10-летним тюремным заключением главного обвиняемого может завершиться самый шумный со времени разоблачения российских и китайских агентов шпионский процесс. В федеральном суде в Атланте начался суд над 40-летней Джоей Уильямс, бывшим секретарем одного из руководителей Кока-Колы, обвиняемый в попытке продажи промышленных секретов главным конкурентом компании Пепси-Коле. Подсудимая не покушалась на главный секрет – рецепт концентрата Кока-Колы, хранящегося столь же строго, как ядерные тайны. Она предложила Пепси формулы новых, еще не вышедших на рынок, напитков Кока-Колы. На процессе прокуратура намерена показать видеозапись копирования секретарем секретных документов. Камера была установлена после того, как Пепси уведомила ФБР и Кока-Колу о необычном предложении. На пленке также записана встреча подсудимой с агентами ФБР, выдававшими себя за работников Пепси, и передача ей 30 тысяч долларов в жестяной коробке из-под сластей. Адвокаты подсудимые намерены строить свою защиту на том, что прежде честного служащего Кока-Колы попутали двое знакомых воров-рецидивистов, подтолкнувших ее на это преступление и также преданных суду. Вторник должен был быть днем Оскаров. Киноакадемия объявляла претендентов на звание лучших киноработ года. Однако внимание киномира отвлекло другое событие. Премьера на кинофестивале Sundance фильма «Хаунд-дог». В главной роли 12-летняя голливудская звезда Дакота Феннинг. Сенсацию вызвала рискованная попытка авторов картины обратиться к запретным до сих пор для кино темам. С подробностями Борис Парамонов.
Писалось, что Дакота снималась не то что обнаженной, но в ситуации предполагаемой наготы, что в одной сцене к ней в кровать забирается в голом виде ее отец. И даже есть в фильме сцена насилия над ней, снятая опять же так, что ничего и не видно. По этому поводу вспомнили аналогичный случай. Фильм «Луи Маля. Хорошенькая девочка», где 12-летняя актриса, будущая звезда Брук Шилдс, играла девочку, растущую в публичном доме. Сама Дакота Фэннинг, которой в феврале исполняется 13 лет, в чрезвычайно бойком и, что называется, артикулированном газетном интервью говорила, что ничего страшного с ней не происходило, и вообще она уже взрослая.
Ну, вообще-то говоря, американские дети – народ продвинутый. Это касается, конечно, и детей, снимающихся в кино.
Тем более касается. Тут наблюдаются самые поразительные случаи. Например, Дрю Барримор начала сниматься в 7 лет. В 9 стала алкоголичкой, а уже в 12 завязала. Она жива и здорова, продолжает успешную кинокарьеру. Детьми-звездами, как их называют, были Элизабет Тейлор, Джоди Фостер и Натали Вуд. Между прочим, русская по происхождению. А Маколи Калкин, прославившийся в серии фильмов «Один в доме», женился в 16 лет. Из ныне действующих актрис ребенком-звездой была Линдзи Лоэн, снимающаяся с 11 лет. Сейчас ей 20, и она прославилась не только ролями в кино. О ней можно сказать словами поэта: и жить торопится, и чувствовать спешит. Крепким напитком она пристрастилась выше всякой меры. Последний случай. На неофициальной части после церемонии вручения премии «Золотой глобус» она напилась так, что утром ее обнаружили лежащей на полу в вестибюле отеля. Сейчас Линдзи Лоэн пошла лечиться от алкоголизма, на реабилитацию, как говорят в Америке. Заведение, куда она прибыла, называется «Wonderland» – «Земля чудес». Пребывание в нем стоит 80 тысяч в месяц. Режим щадящий. Пациентам разрешают ходить на дружеские встречи по поводу дня рождения и по другим поводам. Линдзи, к тому же, не прерывает работы. Ежедневно отправляется на съемки недалеко от заведения. Пожелаем Линдзи Лоэн успехов в работе и лечении.
Рассказывал Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. До попадания в наркологическую лечебницу за плечами 20-летней Линдзи Лоэн уже была 16-летняя жизнь в искусстве и 2 альбома поп-музыки. Ее самая известная песня – «Признание разбитого сердца».
Carry the weight of the world on my shoulders. Family in crisis that only grows older. Why'd you have to go? Why'd you have to go? Why'd you have to go?
Передача в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: ежегодное обращение президента США Джорджа Буша о положении в стране и первые реакции экспертов. Бюджетная поддержка или автономное плавание? Культурные учреждения России выбирают форму хозяйственной деятельности. Еще одно убийство выходца из Грузии в Москве. И это послужило поводом для главной темы нашего утреннего эфира. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17000.